Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего.
17:03 в Москве. Сегодня стоит до последнего Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. В студии Светлана Андреевская. Я напоминаю наши координаты. +7 925 101 107 0 это смс-портал и русновости.ру, наш сайт в интернете. Там зеленая закладка «Задать вопрос в прямой эфир». Пишите, какие вопросы к Сергею Михайловичу у вас. На все ответим. Начнем с главного события сегодняшнего дня. Это заседание Центробанка и последующие заявления. Да, все ждали повышения ключевой процентной ставки. Это сбылось на 1%, теперь 10,5%. ЦБ объясняет это тем, чтобы укрепить рубль, поддержать нашу национальную валюту в связи с инфляцией. Но, как выяснилось, на бирже доллар и евро еще больше укрепились по отношению к рублю. И вообще ситуация за последнюю неделю, за последние месяцы вызывает у меня недоумение. Я не понимаю. Заявления Путина, которые были сделаны и в сентябре на Госсовете, и в послании, и многократно он призывает Центробанк, правительство справиться с этой ситуацией, не повышать ключевую процентную ставку. Со спекулянтами в послании было достаточно жестко сказано все, да. Проходит неделя, ровно неделя, и Центробанк, ну вот то, что произошло, то произошло. Ключевая процентная ставка повышена на 1%, 10,5%. По поводу спекулянтов, заявление зампреда ЦБ вообще было достаточно интересным. Он сказал, что надо поддерживать спекулянтов, они важны на рынке, без них будет не так, как нужно. Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю, почему так происходит и вообще с чем это связано?
Вы знаете, прежде всего я мысленно присоединяюсь к вам в непонимании, непонимании действий Центробанка. Потому что месяц назад Центробанк уже поднял на единицу ключевую ставку, и мы видели после этого обвал рубля. Мне кажется, что на грабли нужно наступать только один раз. Центробанк желает, видимо, укрепить свой лоб и будет наступать на грабли еще и еще. Потому что после послания президента я был уверен, что те самые спекулянты, а это 5 крупнейших банков России...
А перечислите их, пожалуйста. Перечислите их, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, это ВТБ, это Сбербанк, это Газпромбанк, что у нас там, Нижэкономбанк. То есть это все ключевые банки, значит, там на река, конечно, и Альфа-банки, все другие банки, они все там.
Ну и, соответственно, их руководство.
Конечно, конечно. То есть адресат известен, механизмы влияния на них тоже известны. Но вот смотрите, я, да, у меня одно из образований экономическое, но, конечно, я не банковский специалист, но, тем не менее, мне понятно, что бы сейчас нужно делать. Две вещи. Конечно, ни в коем случае не повышать ключевую ставку, потому что это бьет по нашему обрабатывающему и перерабатывающему сектору, потому что и так у нас в завале вся наша другая половина экономики, потому что низкий рубль, конечно, выгоден экспортерам углеводородов. И те, кто продает нефть, и те продает газ. Первое, что необходимо сделать, обязать всех экспортеров всю валютную выручку продавать на бирже. Не в кубышку себе класть, а продавать. И тогда мы сразу же увидим, что резко возрастет предложение валюты. Естественно, это приведет к какой-то стабилизации рубля. Ведь что делает с точки зрения укрепления рубля, с точки, по логике Центробанка, увеличение ключевой ставки, допустим, сейчас на 1 пункт, до 10,5%. Они считают, раз кредиты рублевые станут дороже, их меньше будут брать, значит, меньше будет рублевого предложения, и это якобы будет некая стабилизация. Да полная ерунда. Потому что необходимо, например, включить регулятор, который находится в руках только у Центробанка. Если обязать экспортеров продавать выручку, это нужен закон. И мы, кстати, завтра, наша фракция «Справедливая Россия», такой закон вносим в Государственную Думу. Коль скоро Центробанк умыл руки, делает вид, что он, значит, упахался, работая на стабилизацию рубля, на самом деле ничего не делает, то должны вмешиваться депутаты. Мы это будем делать. Но есть инструментарий, который не требует ни закона, ничего. Росчерк пера госпожи Набиуллиной. Дело в том, что сегодня есть действует так называемая 124-я инструкция Центробанка, которая предписывает иметь каждому банку 20% собственных средств в валюте. Естественно, эти 20% они все время набивают и заполняют. Введите правило 10%, 5%, 0%. И сразу же, что будут делать банки? Моментально избавляться от лишней валюты и будут выбрасывать валюту на рынок, что, естественно, приведет в некое равновесие. Конечно, безусловно, есть внешний экономический фактор, это падение цены на нефть, это совершенно очевидно. Но когда в этих условиях мы видим беспомощность Центробанка, который делает такое ощущение, что как вредители, вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами и реально пытаться укрепить рубль, в конце концов, инфляцию, а в конце концов, все-таки как-то задавить цены, которые сейчас просто безумно растут прямо на глазах и в магазинах, и на автозаправках. И вместо этого Центробанк, ничто разумнейшееся, опять повторяет месячную ошибку, увеличивая ключевую ставку.
Как-то
поэтому,
можно повлиять?
С моей точки зрения, президенту нужно вмешиваться. Угу. Лишний раз мы убеждаемся, что так называемая независимость Центробанка вредна. Ну, например, мы уже подготовили инициативу и сейчас ее вносим. Как вы знаете, председатель Центробанка и члены Совета директоров назначаются через Государственную Думу по предложению президента на 5 лет.
Угу.
Явно этого много. Нужно на 2 года. А через 2 года на ковер и вопрос тебе. Справляешься? Ты действительно способствуешь росту экономики? Ты действительно стабилизируешь национальную валюту? Или ты делаешь как вредитель? Если как вредитель, до свидания. Придет другой профессионал, который будет грамотнее и патриотичнее работать на этом рынке.
Сейчас поэтому могут отчитаться в Центробанке?
Вот, ну, отчитаться, дело в том, что нет такого понятия, там, отчет Центробанка, потому что Центробанк независим. Так вот, эта независимость, мне кажется, боком выходит всей нашей стране и, прежде всего, гражданам нашей России.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Продолжим через несколько минут.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Позиция.
17:10. Сергей Михайлович, вот как раз вы заговорили о законопроекте. 14 октября, это открытая информация, сайт Государственной Думы, официальный сайт, там справка о голосовании по вопросу. Смотрите, о проекте федерального закона 13.08.00-6 о внесении изменений в федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации, в частности, ограничение независимости Банка России при осуществлении своих функций за счет расширения полномочий правительства Российской Федерации. Речь шла только о внесении на рассмотрение этого законопроекта. Вот данные. За проголосовали 149 человек, против 2, воздержались 0, не голосовало 299 человек. Смотрите, если брать «Единую Россию», там 5 голосов «за». Если брать КПРФ, там 90 голосов, это почти 100%. Также почти 100%, не почти, а вообще 100% ЛДПР, а «Справедливая Россия» вообще 0. 63 голоса, получалось, не принимали участие в голосовании. Почему?
Это досадный сбой в работе нашей фракции, потому что на заседании фракции мы приняли решение поддержать данный законопроект господина Федорова. Угу. Дело в том, что у нас не было никаких иллюзий с точки зрения принятия его, потому что Единая Россия голосовала бы против или не голосовала. Но высказать нашу позицию... А наша позиция, как вы только что слышали от меня, как раз и заключается в ограничении так называемой независимости Центробанка. Так вот, это, чтобы выразить эту позицию, на специальном заседании фракции по понедельникам заседает фракция, и мы приняли решение, что мы этот законопроект поддерживаем.
Угу.
Случилось, ну, как бывает в жизни, дежурный в зале, значит, его срочно там вызвали на телефонный разговор с губернатором, остался другой человек, растерялся, и значит, должна быть таблица перед глазами, где все четко прописано. Да, и, ну, здесь еще оказывается, кто-то вдруг и решил в зале, что как-то вообще негоже, значит, вот неправильно поддерживать такую инициативу, которая несколько там корявая, там еще что-то. Да неважно, идею мы поддерживаем.
А в чем она корявая?
Ну, она корявая с точки зрения тех, кто там... Значит, глубоко копает, считает, что это как раз не рыночный механизм, что это механизм государственного регулирования, государственного вмешательства, что нет такого прецедента, что во всем мире всегда центробанки независимы. Полная ерунда, потому что мне, честно говоря, плевать на весь мир и на все другие примеры, потому что наши реальные условия и российская действительность показывает, что эта независимость Центробанка приводит к тому, что мы сейчас видим. Резкое удорожание цен, падение национальной валюты и тихое скатывание вообще к глубочайшему кризису. Поэтому, как я уже сказал, произошел сбой, и фракция проголосовала, вернее, не участвовала в голосовании, вместо того, чтобы поддержать. Мы провели разбор полетов, выяснили там все, кто, скажем, нарушил партийную дисциплину и трудовую дисциплину, всем, значит, по-русски по шапке досталось, но, к сожалению, до сих пор, получая письма, недоуменные от наших читателей, избирателей, которые говорят, как же так, вы вроде бы выступаете как раз, ну, сейчас публично говорю, а в то же время фракция не предлагала. Поэтому просто досадный сбой, не более того. Здесь нет...
Время-то потеряно.
Ну, время-то... Но дело здесь еще раз. Значит, ну, значит, давайте добавим к этим голосам еще наши 64 голоса. И все равно законопроект не принят бы в первом чтении. Тут нужно быть реалистами. Этот закон все равно не был бы принят, как бы мы ни голосовали. Но другое дело, что идеологически было, надо было четко показать позицию фракции. Угу. И она была подготовлена, эта позиция фракции. Да, но то, что вот получилось так, как получилось, но это уже наши...
А вы можете сейчас инициировать возобновление этого... рассмотр вот этого законопроекта.
Но дело в том, что мы вносим несколько другие законы. Вот то, что, например,
вот
я сказал...
Вот завтра что вы будете вносить конкретно?
Мы вносим два сейчас законопроекта. Первый мы уже внесли о ограничении нахождения, значит, у руля Центробанка с 5 лет до 2. Угу. Это контроль со стороны депутатского корпуса. Каждые 2 года отчет и оценка, справляешься, не справляешься. И второй законопроект, который как раз завтра вносится, это обязанность всех наших экспортеров продавать валютную выручку полностью, чтобы валюту, вот, заработали валюту и продайте здесь у нас на бирже. Покупайте рубли, да, потому что укрепляйте национальную валюту, а не набивайте себе, значит, валютные карманы. Вот и все.
Ну, смотрите, так называемая война-то продолжается. Глава СКР сегодня выступил с заявлением и предложил ввести уголовную ответственность за валютные спекуляции. Это уже после послания президента, после того, как Центробанк сегодня заседание провел и вот налицо, да, то, что сделал, уже пошли к уголовной ответственности. Чем это все может закончиться? Введут, не введут? Причем Набиуллина, естественно, говорит, что не надо этого делать, не видит необходимости вводить уголовное наказание за валютные спекуляции.
Я вас уверяю, вот кроме, допустим, решения по 124-й инструкции, у Центробанка достаточно административных рычагов, чтобы повлиять на эти 5 банков-спекулянтов. Более чем достаточно. Любой банк, он ответственен перед Центробанком. Там все, что касается по резервам, все, что касается там по всяким этим формулам. То есть они могут так зажать, что мама не горюй, и четко дадут понять.
Может быть,
мы
прав,
это делаем, мы делаем из-за того, что вы спекулируете на валютной бирже. Все, президент сказал, что нельзя спекулировать, значит, мы вас заставим не спекулировать. Они этого не делают, потому что... А вот почему, это же другой вопрос.
Вы согласны с главой СКР?
Ну, я думаю, что не помешают любые меры, в том числе такого, значит, плана, потому что если... Здравый смысл, значит, не слышат, и голос разума не слышат, но пускай будет такая дубина, пускай знает, что это будет уголовно наказуемое деяние.
Запустим сейчас голосование, согласны ли наши слушатели с вашей позицией, оно будет длиться в течение всей программы по разным темам. Итак, если вы согласны с Сергеем Мироновым, 916-55-81, код города 495, напомню, звонок бесплатный, если нет, то 916-55-82. Еще раз повторю, если вы согласны с позициями Сергея Миронова, 916-55-81, если нет, 916-55-82, код города 495, звонок бесплатный. Продолжаем тему экономики. Рост цен налицо, и с сентября он уже явно, с нового года подорожает хлеб на 10%. Это вот только в частности. Естественно, молоко, яйца, зерно, крупа, все это дорожает. Вы вообще ходите в магазин, вот сами смотрите?
Конечно, хожу, конечно, вижу. И вот вы, перечисляя те продукты, которые подорожали или подорожают, упомянули зерно, упомянули хлеб. Дело в том, что да, у нас замечательный урожай, там 110 миллионов тонн. Это все замечательно, все хорошо. Но если сегодня, сейчас государство не будет делать так называемые зерновые интервенции, у нас почти все зерно уйдет за рубеж. Нам себя нужно кормить. И нам нужно делать так, чтобы у нас, как грязь с гречкой было, когда придержали товар просто, и реальную крупу после урожая придержали на складах. И спекулянты тут вообще нажились по полной программе. То же самое может быть с зерном, а значит с мукой, а значит с хлебом.
Да,
поэтому есть такой механизм, зерновые интервенции. Это когда государство активно покупает по договоренной цене, нормальной цене для сельхоз товаропроизводителя значительные объемы. Вот по моей оценке, если процентов 40 всего урожая сегодня купит государство и положит закрома Родины, а не в частные там элеваторы, частные компании, ну, элеваторы не имеют значения, потому что в элеваторах и нужно хранить. Имеется в виду, что либо он принадлежит частному лицу или частной компании, либо государству. Так вот, эти интервенции нужно делать немедленно, для того, чтобы в будущем сбить цены и не позволять спекулянтам спекулировать на самом главном продукте в нашей стране, на хлебе. Вот что необходимо
делать. Все боятся, что с Нового года рост цен будет значительным. Ваш прогноз?
Ну, я не хотел бы быть таким негативным оракулом. К сожалению, если мы видим, что Центробанк ничего не делает для укрепления рубля, и рубль продолжит падение, а значит... Это приведет, естественно, к большей инфляции, а значит, к реальному повышению цен. Это одна составляющая. Тот самый налоговый маневр, который заведен в бюджет Российской Федерации на 2015 год, я напомню, это увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Одновременно снижение вывозной пошлины на вывоз нефтепродуктов приведет, естественно, к удорожанию бензина. Мы это и так уже видим. Это еще будет только в следующем году. А бензин дорожает уже сейчас. Это, кстати, картельный сговор всех крупных
поставщиков.
Обещали, что Роснефть здесь нужно просто
не будет
бить по рукам.
Дорожать уже.
Здесь нужно просто... Федеральная антимонопольная служба, похоже, спит и видит сладкие сны о том, как она борется с монополизмом. А все, кто заправляется на заправках, каждый день видит, как этот значит, рост бензина идет еще уже в этом году. Хотя никакого налогового маневра еще нет. Естественно, бензин подорожает. А что такое удорожание бензина? А это значит увеличится транспортная составляющая в цене любого товара. Любой товар нужно от производителя доставить до прилавка и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, видно, что рост цен будет, инфляция явно будет не такой, о которой нам рассказывают сказки министр финансов. Ну, я не готов говорить, но то, что это может быть и 10 и более процентов, совершенно очевидно, с учетом вот тех прогнозов и видения ситуации сейчас, да, и достижения там каких-то мифических 4%, но это уже просто, мягко говоря, не очень реально. Но, опять же, все необходимые механизмы в руках у государства. Нужна политическая воля, и нужно, чтобы правительство не спало и не витало в либеральных облаках, а стало, так сказать, на нашу землю, реальную российскую землю, и проводило государственную политику хотя бы в рамках того, о чем говорил президент в послании Федеральному собранию.
Сергей Михайлович.
Потому что у меня полное ощущение, что те задачи, которые поставили перед правительством, это правительство выполнить не в состоянии.
Сергей Михайлович, пока мы с вами разговариваем, спекулянты свою работу делают.
Конечно.
Если смотреть на биржу, то опять рекорд. Доллар больше 69 был уже, сейчас снижение, и евро тоже побил. Ну, извините, евро, вот сейчас
да,
я,
вот,
да. Евро добрался до рекордных 69 рублей, сейчас снижение. Еще раз обновлю на всякий случай. Так, 55,61 копейка. Это доллар, это, кстати, тоже новый рекорд за сегодня. А евро сейчас меньше 69, но 68,99.
Но все равно это очень много.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Позиция на русской службе новостей.
17:23 в Москве. В гостях у нас Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Заговариваюсь уже, Сергей Михайлович. Напомню, что идет голосование. Если вы согласны с позицией Сергея Миронова, 916-55-81. Если нет, 916-55-82. Сергей Михайлович, здесь приходят вопросы от слушателей. Ответьте, пожалуйста, коротко и перейдем к следующей теме. Итак, Бирюлевский пишет. Скажите, а нужно ли нам российское производство западных автомобилей или еще чего-либо? Если на Западе авто стоит фиксированно в евро, а в России согласно курсу также и со всем остальным.
Ну, то, что у нас идет сборка с увеличенной локализацией, то есть мы все больше и больше комплектующие поставляем уже своих. Это полезно в целом для развития нашей промышленности, для автопрома, поэтому я считаю, что в свое время принято решение о открытии здесь автомобильных заводов иностранных автомобилей в России. Это был ход правильный, но именно с точки зрения того, что с обязательной дальнейшей максимальной локализацией. То есть это чтобы не просто отверточная сборка, а чтобы уже и производство расширялось тех или иных деталей, тех или иных комплектующих. Поэтому я считаю, что в целом это играет на руку как раз с точки зрения увеличение доли в бюджете перерабатывающей промышленности, в данном случае машиностроения, что необходимо для нормализации нашей экономики.
Призга на русновости.ру пишет: только контроль над валютными операциями, введение монополии на внешнюю торговлю, выход из кризиса. Остальное просто слова.
Но здесь я хочу напомнить об еще одной инициативе нашей партии. Это специальная пошлина на вывоз капиталов, чтобы у нас еще вся валюта не убегала за рубеж. И к такой мере в свое время прибегали многие страны, так называемые «молодые тигры» экономики Юго-Восточной Азии. Я думаю, что это тоже можно было бы сделать.
Сергей,
но это практически, собственно говоря, то, что называется монополией на внешнюю торговлю. Ну, это трудно сейчас представить в условиях, когда у нас акционерное общество, ну, в основном под контролем, кстати, государства. А вот обязать их, а, продавать выручку, б, вести пошлину на вывоз капитала, это то, что государство может, и я думаю, необходимо это делать.
Переходим к следующей теме. Украина, заявление Порошенко. Петр Порошенко на встрече с премьером Австралии умолял просто, потому что цитаты, по крайней мере, говорят об этом. Россию закрыть границу с Украиной. Вот что он говорит. Пожалуйста, остановите огонь. Пожалуйста, отпустите заложников. Это он обращается к России. Пожалуйста, выведите войска с моей территории, заявил украинский лидер. Он обещал, что если все это будет сделано и будет закрыта граница со стороны России, то в течение 1-2-3 недель это приведет к миру и стабильности на Украине. Какова должна быть реакция России на это? Должна ли она быть? И, возможно, реакция Госдумы на подобное заявление?
Ну, давайте начнем с самого господина Порошенко. Прям такой белый пушистый, такой хороший мальчик, который умоляет, значит, страшную Россию что-то там сделать. У этого Петра Кровавого руки по локоть в крови. И пускай он не изображает из себя некого агнеца, голубя мира, потому что с точки зрения его, если Россия откажется от помощи Новороссии, то якобы через 2-3 недели наступит там мир благоденствия, это да, значит, физическое уничтожение 1,5 миллиона жителей Новороссии. Вот что хочет господин Порошенко. Геноцид. Это военный преступник, господин Порошенко, и рано или поздно ему отвечать. И пускай он не рядится в тогу там, такого миротворца, миролюбца, там прямо ой-ой-ой, Россия, пожалуйста, мы тут такие вот прямо послушные, хорошие, полная ерунда. Потому что у него очень простая установка. Ему не нужны жители Новороссии, граждане Украины, которые не хотят жить под дудку бандеровцев. То, что делает господин Порошенко. И он готов, и был, собственно говоря, когда сразу же после вступления в должность тут же начал активизацию боевых действий против ополченцев Новороссии. Он хочет решить вопрос по принципу старому. Нет народа, нет проблемы. Нет Новороссии, не будет проблемы. Не допустим этого. Никаких войск наших там нету, но необходимую помощь Россия оказывает. Добровольцы наши там есть. Я горжусь тем, что мои братья-десантники, там присутствуют и союз десантников России, десантники, которые находятся в запасе, и многие, я просто лично знаю, которые там и воевали, и сейчас воюют, когда были боевые действия, потому что Россия своих не бросает, это нормальная позиция, поэтому пускай господин Порошенко не умоляет, не делает вид, что только от России что-то зависит, все зависит от Украины. Не ополченцы Новороссии первые начали. Да? Зачем нужно было запрещать говорить на родном русском языке? Зачем нужно было навязывать свою волю? И зачем нужно было говорить о том, что мы все дружно идем в НАТО, мы все хотим в Евросоюз, а если люди хотят иного? Почему им отказывают в праве жить так, как они хотят? Поэтому я давным-давно словам Порошенко не верю. Всем его словам грош цена. Еще раз хочу сказать, господин Порошенко военный преступник, и рано или поздно за свои злодеяния он обязательно предстанет перед международным трибуналом. Кстати, наша партия выступит на днях с инициативой. Мы видим, что никто на Украине не собирается расследовать страшную Одесскую хатынь. Никто не собирается расследовать те захоронения замученных, связанных после пыток и с пулями, значит, в затылке граждан Украины, которые нашли, в том числе представители ОБСЕ. Да, и никто не собирается вообще вот каким-то образом расследовать эти преступления. Наверное, имеет смысл обратиться, ну, точно к мировой общественности, создать такой гражданский общественный трибунал и деяния каждого рассмотреть, а потом по деяниям, если он того заслужит, привести его так называемой гражданской казни. Да, то есть вот публично сказать, что это убийца, что это военный преступник, да, что нет ему места среди нормальных людей в человеческой цивилизации со всеми вытекающими последствиями. Потому что необходимо все-таки вещи своими именами называть. Если сегодня мы видим реальный геноцид, если мы видим, что там людей уничтожают только за то, что они говорят на другом языке, то это действительно грубейшее нарушение всего международного права, это преступление против человечности, и, соответственно, они должны быть наказаны.
Ну, вопрос в том, что мир-то его видит другим, и слушать нас не хотят. Вот в этом проблема. Сергей Михайлович, сейчас нам нужно прерваться. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Продолжим после новостей.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего.
17:34 в Москве. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», сегодня у нас в гостях. Продолжаем тему Украины. Мы говорили с вами о том, как мир, да, как мир выглядит.
Помните, когда украинская артиллерия обстреляла футбольное школьное поле, и погибли дети?
Да.
И вот здесь впервые и ООН, и Евросоюз что-то такое начали говорить. Потому что вдруг они проснулись и увидели, что, оказывается, это не ополченцы сами по себе стреляют, а это именно украинская армия безжалостно просто стреляет по детям. А поэтому потихоньку картина меняется. Конечно, сейчас там перевернутая ситуация во всех СМИ, и американских, и европейских, но правда все равно пробивает себе дорогу. Дело в том, что любой думающий человек не может не задавать себе вопросы, а что же с расследованием трагедии Боинга? Потому что после первого же заявления о том, что виновата Россия, представим себе на секунду, чтобы хотя бы какие-то доказательства сегодня появились бы, что тут якобы причастна Россия. Трубили бы вообще во всех телеканалах, а вообще и сплавляют эту тему. Да, где-то в августе 2015 года чего-то там рассказывают, все уже забудут. Потому что там совершенно скрываются другие, я в этом нисколько не сомневаюсь, другие факты, и понятно вообще, что там вообще реально происходило. Поэтому вот такая благостная картина и ситуация, когда у нас как бы одна информация, на Западе другая. Вот на Западе правдивая информация пробивает себе дорогу. Медленно, но верно. Я уверен, что скоро начнется действительно отрезвление, и все больше и больше людей, в том числе политиков, начнут задавать неудобные вопросы своим руководителям, что мы уже видим, например, в Бундестаге Германии, какие дебаты происходят, и какие нелицеприятные вопросы госпожи Меркель там задаются. Поэтому я думаю, что вот это нас ждет впереди, все-таки некое отрезвление и понимание реальности ситуации.
Продолжается голосование. Если вы согласны с позицией Сергея Миронова, 916-55-81, если нет, 916-55-82, код 495, звонок бесплатный, напомню. Перейдем к следующей теме. Это визиты Путина. Да, по разным странам. Последний Узбекистан, сегодня, извините, последняя Индия. До этого Китай, Турция, вот сейчас Узбекистан, сегодня Индия. Мы ищем союзников?
Ну, собственно говоря, мы не столько ищем союзников, сколько мы демонстрируем, что герб нашей России – двуглавый орел. Одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. Мы долгое время больше уделяли внимание западному направлению. Помните, мы хотели там перезагрузку с Америкой, еще что-то. С Евросоюзом у нас все было хорошо. Евросоюз по принципу «назло бабушке отморожу себе уши» закрыл проект, ну, заставил фактически принять решение России закрыть проект «Южный поток» себе во вред. Ну и бог с вами. Потому что есть Азия, есть Азиатско-Тихоокеанский регион, где очень мощные экономики. Есть БРИКС. И то, что официальный визит нашего президента в Узбекистан, хотя длился несколько часов, но тем не менее это ранг официального визита. И очень плодотворные переговоры с Керимовым, потому что мы увидели? Мы увидели, что подписан меморандум о присоединении Узбекистана к зоне свободной торговли в рамках стран СНГ, там 8 стран СНГ уже участвуют, Узбекистан будет 9-й страной. Меморандум о углублении стратегического партнерства, это тоже очень важно. И здесь, в условиях, когда на Россию Запад пытается давить, когда против нас вводятся санкции, вот такая позиция наших давнейших партнеров, где-то это мы как бы вот несколько актуализируем вот эти позиции. Да, я уверен, что в Индии будут очень успешные переговоры, переговоры, прежде всего, и по поставке нашего вооружения. А когда мы поставляем вооружение, это значит, развивается оборонно-промышленный комплекс, а значит, опять же, это индустриализация, то, что нам нужно. Поэтому не случайно президент сейчас активизировал вот такие внешнеполитические визиты, хотя здесь тоже нужно сказать, ведь они же все были запланированы. Да, просто вот сейчас так получается, что все запланированные до этого визиты, они...
А насколько они планируются заранее?
Ну, иногда и за год. За годы планируются те или иные официальные визиты, потому что это есть двусторонний обмен, и это не так вот с бухты-барахты, а давайте-ка я туда поеду. Бывают, конечно, экстренные ситуации, но, как правило, визиты готовятся за очень длительное время, задолго. И то, что сегодня даже совпало, ну, я думаю, и даже не сомневаюсь, что наверняка, если бы было все хорошо, были бы визиты где-то в Европу, возможно, где-то там куда-то еще на Запад. А так как сейчас туда визиты практически, значит, что туда ехать? Значит, если нам говорят, что хотят Россию в угол поставить. Россия не та страна, Россия не мальчик для битья, чтобы нам еще указывали, как нам жить и что нам делать.
Сергей Михайлович, ну вот, вот этот визит Путина в Узбекистан вызвал у многих экспертов, у людей опасения о том, что улучшение отношений между странами усугубит проблему миграции.
Я не думаю, что здесь есть такая взаимозависимость. С миграцией нам нужно наводить порядок, потому что здесь очень много, мягко говоря, недоработок. А с точки зрения оценки граждан нашей страны, просто безобразие. Поэтому здесь нам всегда, даже когда мы взаимодействуем с нашими друзьями, с нашими союзниками, никогда нельзя забывать о наших национальных интересах, о интересах граждан Российской Федерации. И должен сказать, что в последнее время руководство нашей страны, именно президент, он как раз демонстрирует глубокое понимание необходимости четко артикулировать свои национальные интересы России.
Сергей Михайлович, остается буквально две минуты. Пожалуйста, позиция вот по тому заявлению, о котором я вам говорила, и сейчас напомню, министра культуры. Давайте я зачитаю.
Давайте.
Итак, министр культуры Владимир Вединский заявил, что кинокартины, дискредитирующие образ России, будут лишены государственного финансирования. Об этом он рассказал на Петербургском международном культурном форуме. И его цитата. «Это про тех, кто снимает кино по принципу, цитирую министра культуры, рашка-говняшка. Зачем? Какой-то государственный мазохизм. Этого мы делать не будем, в остальном поддерживаем широкий спектр фильмов».
Но остается только порадоваться, что министр культуры матом не высказался. Я считаю, что такие высказывания, даже если он кого-то там процитировал, какие-то названия какого-то тренда, недопустимы для министра культуры, потому что завершается у нас год культуры, начнется год литературы, и вот такие высказывания министра... Идеологически я с ним согласен, потому что... Но зачем такие вещи повторять и говорить? Да, он, насколько я понимаю, где-то в какой-то книжной, в каком-то магазине, в аудитории, то есть, но ты министр культуры, ты должен следить за речью, и ты должен вообще быть образцом. И использование русского языка, в том числе, ни в коем случае никаких сленгов, никаких вот таких названий, тем более уничижительное название России из уст министра культуры, даже если он как бы демонстрирует, что вот он против этого, это недопустимо.
Сергей Михайлович, его могут уволить за это?
Я не знаю, но он должен сказать, что к министру культуры очень много претензий, начиная с тех страшных событий, страшных, я имею в виду, для очень десятков тысяч наших туристов, потому что туризм находится в ведении Министерства культуры, а мы там ничего хорошего не видим.
Спасибо. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Я останавливаю голосование. Что я могу сказать? Почти 87% согласны с вашей позицией и, соответственно, 13% не согласны. Спасибо.
Всем
еще
спасибо.
Раз. До следующей встречи.